нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрейший всем день. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Марина Лилякова у нас сегодня. И Академия. Вот единственное латинское, что здесь у нас написано. Академия, 34-й год. Вот материалы делают, вот, фактически.
По сути, практически, да. Все, что есть до настоящего времени. Mm-hmm. Но я прямо вот с улыбкой представляю себе, как, объявляя тему, да, сказать, сотни, если не тысячи людей, которые нас сейчас слушают, филологов, биологов, юристов, врачей, про себя вспоминая свои лекции по латыни.
Бутера, Кателина,
пациенция Ностром, да. Вот эти самые знаменитые слова, и мы сегодня их послушаем, конечно, но, разумеется, по-русски, вот, потому что действительно считается, что первая из четырех речей против Кателины – это главный шедевр ораторского искусства великого Марка Тулия Цицерона. Ну, в чем, собственно, дело? Надо сказать, что речь идет о крайне трудном для Римской Республики периоде. Это первая половина первого века до нашей эры. И это то время, когда, по выражению одного более позднего римского писателя, Римская Республика искала себе царя. Потому что это период, когда практически все институты, к этому времени уже насчитывавшие несколько сот лет, институты Римской Республики подвергались серьезнейшему испытанию. И, в общем, ну, мы знаем, что в конечном итоге дело закончилось тем, что они это испытание не прошли. Mm-hmm. Да, конечно, при империи кое-что сохранилось. Да, формально по-прежнему действовал Сенат, формально по-прежнему даже народные трибуны оставались. Да, так сказать, и другие там некоторые элементы республиканского...
Но они останутся еще очень долго,
да.
Вообще. При всем том, что мы называем империей, они останутся почти все.
Да,
формально.
Да. Но на самом деле вот сами идеалы этого строя Римской Республики уже к тому времени, о котором мы говорим, ко времени, соответственно, Суллы, Кателины, Цицерона, Цезаря, они уже находятся под сильнейшим угрозы, и, собственно говоря, об этом будут говорить очень многие комментаторы и современные этим событиям, и комментаторы более позднего времени. Вот один из двух главных комментаторов того, что, о чем мы сегодня говорим. Собственно, почему вот эта книжка издательства Академии 34-го года, почему я ее вынес сюда вот в картинке. Те, кто нас смотрят через YouTube, видят вторую обложку книги, где содержатся два основных материала. Это о заговоре Кателины Гая Салюстия Криспа и речи против Кателины Марка Тулия Цицерона, и приложение отрывков соответствующих из Аппиана, Плутарха и Диона Кассия. Вот это практически все, кто описывает это дело, и все, что мы сегодня о нем знаем, взято отсюда. Отсюда, понятно, такая запрограммированная необъективность, потому что процесс Кателины, заговор Кателины, даже два заговора, угу. Сейчас поговорим о первом, они описаны врагами этого человека.
Ну, конечно. Конечно. Да. Но вот я всегда привожу пример вот об очень многих вещах, которые у нас остались только в описаниях или судей, или противников. Вот представьте себе, дорогие друзья, если бы вы знали биографию и личность Николая Александровича Бухарина.
Исключительно из процесса.
Николая Ивановича Бухарина, да. Только из речей Вышинского.
Ну да. 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 А здесь, по сути, ну, мы кое-что знаем о Кателине независимо от Цицерона, но очень немного. Вот, собственно, Гай Салюстий Крисп, как он описывал этого человека. Луций Кателина, человек знатного происхождения, отличался большой силой духа и тела, но злым и дурным нравом. С юных лет ему были по сердцу междоусобные войны, убийства, грабежи, гражданские смуты, и в них он и провел свою молодость. Но вся Римская Республика вместе с Кателиной провела свой вот этот вот период, да. В гражданские
смуты. На молодость
да, Кателины, пришедшиеся да. на молодость Кателины, убийства, грабежи и прочее.
Верно.
Телом он был невероятно вынослив в отношении голода, холода, бодрствования. Духом был дерзок, коварен, переменчив, мастер притворяться и скрывать что угодно, жаден до чужого, расточитель своего, необуздан в страстях, красноречия было достаточно, разумности мало. Его неуемный дух всегда стремился к чему-то чрезмерному, невероятному, исключительному. После единовластия Луция Суллы его охватило неистовое желание встать во главе государства, но как достичь этого, лишь бы только заполучить царскую власть, ему было безразлично. С каждым днем все сильнее возбуждался его необузданный дух, подстрекаемый недостатком средств и сознанием совершенных преступлений, и то, и другое усиливалось из-за его наклонности, о которых я уже говорил, побуждали его, кроме того, испорченные нравы гражданской общины, страдавшие от двух наихудших противоположных зол – роскоши и алчности. Вот ради этой последней фразы я в основном и зачитывал эту начало характеристики Кателин, сейчас будет еще. Дело в том, что действительно, что такое вот рубеж 2-1 веков до нашей эры, это время падения знаменитых римских нравов. Ну, падение это началось раньше, конечно, падение это вполне себе началось во 2 веке, и, можно сказать, даже в начале 2 века, и некоторые говорят даже в конце 3-го, да, старики говорят, что, так сказать, всегда говорят, что падение началось, когда они были уже не молоды, да, и молодежь совершенно никуда не годится. В чем оно заключается? Римляне перестали жить посредством. Римляне начали много занимать, римляне начали швырять деньги на вещи, которые раньше считались, они не были запрещены, многие из этих вещей, но они считались неприличными, неуместными, особенно благородного мужчины, воина, защитника Отечества. Да? Вот эти знаменитые суровые римские нравы, воспетые там, так сказать, многочисленными римскими поэтами, когда отец там своей рукой убивал сына, сказать, струсившего на поле боя, и все, так сказать, ему не аплодировали, но понимали, что так и надо, и так далее. На самом деле Тарас Бульба, он совершенно вот римский в этом смысле воин. Вот того времени, вот этих патриархальных нравов. А сейчас разгул, а сейчас пиры совершенно, значит, немыслимые, а сейчас немыслимый, ну, по крайней мере, по словам комментаторов, разврат и так далее, и так далее, и так далее. Вот продолжим.
Восток разложил. Греция разложила.
Наверное, да. Но на самом деле мне кажется, что это все как бы вещи второго порядка, а самое главное, империю разлагает ее богатство. Огромные деньги, идущие из провинций, приводят к тому, что появляются вот homo novus. Вот это римское выражение «новые люди». Они чем новые?
Новые римские.
Новые римские, да. У них в голове другие принципы, у них в голове другая психология. Это люди, которые считают, что нужно жить в первую очередь для себя. В то время как главная добродетель римлянина ранее всегда была, что жить надо для государства, жить надо для Рима. Да? И вот этот разврат, собственно, он и порождает Кателинна. Да? Продолжаю цитату из Солюстия. «В столь большой и столь развращенной гражданской общине Кателина, сделать это было совсем легко, окружил себя гнусностями и преступлениями, словно отрядами телохранителей». А дальше, вот сейчас те следующие три предложения, которые я зачитаю, это практически цитата из второй речи Цицерона против Кателины. «Ибо любой развратник, прелюбодей, завсегдатый харчевин, который игрой в кости, чревоугодием, распутством растратил отцовское имущество и погряз в долгах, дабы откупиться от позора или от суда, кроме того, все парицыды, парицыды – это убийцы своих родственников, не обязательно, вообще родственников. Да, близких. Хотя, в первую очередь, отца-убийц, конечно. Кроме того, все парициды любого происхождения, святотатцы, все осужденные по суду или опасающиеся суда за свои деяния, как и те, кого кормили руки и язык лжесвидетельствами или убийствами граждан, наконец, все те, кому позор, нищета, дурная совесть не давали покоя, были близкими Кателине и своими людьми для него». На самом деле здесь целый вот град булыжников полетел в огород самого Кателины к тому времени, когда Салюсти отписал уже давно достаточно покойного. Дело в том, что здесь прослеживаются понятные римлянам параллели с биографией Кателины. До того, как произойдет вот это знаменитое, незаконное, но знаменитое судилище над Кателиной и его, значит, сторонниками, то самое, во время которого Цицерон будет произносить свои знаменитые речи, к этому времени Кателина как минимум дважды уже имел, так сказать, дело с римским судом. Первый раз он имел дело с римским судом, когда, значит, побыв некоторое время наместником в одной из провинций в Северной Африке, если я не ошибаюсь, он вернулся оттуда весьма обогатившимся, обычное дело, да, в то время уже обычное дело, но вслед за ним вскоре приплыла депутация местных жителей, которая обвинила его в... ну, во всяческих злоупотреблениях властью. Те, кто нас регулярно и давно слушает, может быть, вспомнит, у нас было совсем не так много древнеримских судов. У нас был процесс Гая Лициния Вереса, с которого началась в свое время, по сути, адвокатская слава Цицерона, потому что там он сделал то, что казалось невозможным. Он сумел добиться обвинительного приговора для человека, у которого все было куплено и схвачено.
Да.
А он, тем не менее, сумел...
Гигантский коррупционный...
5-миллионный штраф, там, да, там совершенно какой-то фантастический был процесс. Вот. Ну, кстати говоря, вот сайт «Дилетант Медиа», он добросовестно потом это превратил, нашу передачу в такой приглаженный, отредактированный текст, поэтому, кому интересно, можно почитать. А можно почитать саму передачу или послушать. Так вот, такого рода вещи случались достаточно часто, но, в отличие от процесса Вереса, выигрывались довольно редко. Потому что к этому времени римский суд, не желая отставать от корней, от общества, разложился примерно в такой же ситуации. И ну, пишут, что Кателина в результате добился своего оправдания по этому обвинению, но почти все, что он привез из провинции, у него тут же, так сказать, перекочевало в другие карманы. То есть он просто-напросто купил это решение. Другой процесс, по которому его обвиняли, заключался в святотатстве. Не случайно здесь вот Салюсти поминает, да, любого происхождения святотатцы. Дело в том, что святотатство Кателина заключалось в том, что у него, ну, по крайней мере, по версии обвинителей, был страстный роман с жрицей богини Весты. А это рассматривалось как святотатство, потому что жрицы богини Весты, обязавшиеся хранить невинность...
Они же весталки.
Они же весталки. Они были посвящены богине, да, и, следовательно, тот, кто покушался на весталку, тем самым покушался на богинины прерогативы. Кстати говоря, эта самая жрица была сводной сестрой жены Цицерона. Они до поры до времени с Кателиной не были злейшими врагами, вплоть до того, что во время вот процесса по поводу злоупотреблений в провинции, Цицерон даже предлагал себя в качестве защитника Кателине. То есть это не какая-то там с молодых лет ненависть беспробудная. Ну и, наконец, чтобы закончить с цитатой из Салюстия, в чем еще он обвиняет этого человека. А если человек, еще невиновный ни в чем, оказывался в числе друзей Кателины, то он от ежедневного общения с ними из-за соблазнов легко становился равен и подобен другим. Понятно, да? Кателина развращает нравы. Кателина, так сказать, добрых, хороших, молодых граждан превращает в подобных себе. Ну и, наконец, удар совсем уже ниже всего, чего можно. Но более всего Кателина старался завязывать дружеские связи с молодыми людьми. Их, еще податливых и нестойких, легко было опутать коварством. Ибо в соответствии с наклонностями каждого, в зависимости от его возраста, Кателина одному предоставлял развратных женщин и юношей, другому покупал собак и лошадей, словом, не жалел денег и не знал меры, только бы сделать их обязанными и преданными ему. Кое-кто, знаю я, даже думал, что юноши, посещавшие дом Кателины, бесчестно торговали своим целомудрием. Но молва эта была основана не столько на кем-то собранных сведениях, сколько на чем-то другом. На всякий случай.
На чем другом?
Оговаривать совесть мне тоже непонятно. Явно совершенно это, так сказать, хотя Кателины и нет живых, но явно совершенно вот он на всякий случай обеспечивает себе, значит, возможные пути отступления. А докажите. А не можем доказать. Но это вот. Вот так вот, да? Вот, значит, про два заговора. Дело в том, что до сравнительно, ну, где-то до середины 20 века в литературе существовало такое вполне твердое убеждение, что было два заговора Кателины. И так про них и говорили. Первый заговор и второй заговор. Значит, соответственно, первый заговор на 2-3 года раньше, чем второй. Значит, если второй заговор Кателины 63-й год, то первый заговор 66-65. Но дело в том, что на сегодняшний момент большинство исследователей относятся к вероятности того, что был предшествующий заговор, ну, скажем, аккуратно, с настороженностью. Кто-то вообще говорит, нет, не было, вот я считаю потому-то и потому-то, кто-то говорит, мы не уверены. В общем, другое дело, что да, потом, собственно говоря, во время суда над Кателиной, и особенно после, Цицерон и другие будут говорить о том, что он еще тогда пытался убить консулов, он еще тогда стремился захватить власть. А почему это вызывает сомнения? Дело в том, что очень похоже, что какие-то, видимо, обвинения против Кателины были выдвинуты, видимо, ни в чем не реализовались, потому что следов никаких не находится, но дело в том, что Кателина в это время крайне активно старается участвовать в политической борьбе, потому что, вернувшись из провинции, он вступает в борьбу за, ну, наивысшую выборную магистратуру Римской Республики. Он стремится стать консулом. Надо, наверное, напомнить. Понятно, что все в школе учились, но это было давным-давно, в 4-м или в более поздние времена, в 5-м классе. История древнего мира у нас поэтому...
Я 5-й уже очень давно.
Давно,
пятый.
Достаточно.
Всегда 5-й, да. Сколько себя помню, 5-й.
Нет, у нас... А, у нас же в 4-м классе были сказки по истории СССР.
Да.
Про педагогический курс. Совершенно верно, да, я про это забыл. Значит, в любом случае, 5-й класс.
5-й класс,
да. Да, история древнего мира. Вот, и... Значит, в Римской Республике ежегодно избиралось два консула. Избирали их в комициях, то есть, так сказать, город делился на такие вот собрания, да, и в них избирались и утверждались сенатом консулы. Эти консулы, собственно, само название, там есть разные, немножко разные варианты перевода этого слова, но в любом случае вот это «кон» означает «со». Совместное, да? А кто совместный, там уже по-разному переводят. То есть это соправители. Ну, как соправители? Они не неограниченные. Их власть ограничена и сенатом, и судебными различными учреждениями, и народным собранием. Но, тем не менее, они наиболее полномочные из должностных лиц Римской Республики. Вот они в течение года правят, они должны согласовывать свои действия друг с другом. Потом, когда их правление заканчивается и заступают следующие избранные консулы, то консулы, такая, так сказать, существует традиция, они получают в награду за свое правление назначение в богатую провинцию. И они становятся там проконсулами. Наверное, многие люди помнят, что Алексея Петровича Ермолова называли проконсулом Кавказа.
Да.
Почему проконсулом? Ну вот, значит, это назначенный в провинцию в награду за свои прежние заслуги. Поэтому, кстати говоря, между консулами периодически достаточно часто существовали всякие негласные, но многим известные договоренности о том, что вот ты будешь, так сказать, там, внимательно прислушиваться к моим пожеланиям, а за это я с тобой поменяюсь провинцией. Мне достается побогаче, тебе победнее, я согласен тебе ее уступить, но, значит, за это, соответственно, жду каких-то уступок. Вот. И несколько раз у Кателины не получалось выставить свою кандидатуру на выборах, потому что то он оказывался под судом, вот с этими самыми, значит, провинциальными злоупотреблениями, а человек, находившийся под судом, не мог себя выдвигать в качестве консула, то там пропускали сроки. В общем, два или три раза он, что называется, выражаясь современным языком, пролетал мимо. А последний раз он пролетел совсем обидно. На 63-й год было 7 кандидатур на 2 консульских места претендовали, но реально получить это место могли 3. Цицерон, Кателина и еще один.
Угу.
И вот человек, третий человек, сейчас я вспомню его имя, точнее найду, оно у меня где-то тут записано в шпаргалке, он, в принципе, вообще считался сторонником Кателины. Кателина рассчитывала на то, что естественным образом они договорятся против Цицерона. А Цицерон сумел убедить его, так сказать, выступить единым фронтом, и в результате они достаточно триумфально вдвоем выигрывают это консульство, а Кателина остается третьим, соответственно, за чертой, за списком. И вот это, видимо, в конце концов приходит его к мысли, что нужно действовать, что мы пойдем другим путем, да, что, что действовать надо, так сказать, более понятным, более решительным, позаимствованным, можно сказать, из времен того же Суллы, при котором начиналась карьера Кателины, в частности, его боевой опыт приобретался. Вот, собственно говоря, видимо, исходя из этих соображений, Кателина начинает готовить заговор.
Алексей Кузнецов и мы сейчас процессы над Кателиной продолжим через 4-5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем. У вас много соображений по поводу Кателины и по поводу этих времен. Тут целое исследование о возможности и невозможности связи Кателины со Спартаком.
Ну, восстание Спартака к этому времени закончилось, да? Спартак это у нас 73-71.
Да, ну, мало ли это.
Ну, да. Ну, Пугачева, как мы помним, тоже, так сказать, со всякой мировой закулисой связывали. Но на самом деле...
сказал, нет.
Нет, да. На самом деле в той атмосфере действительно предавали-продавали все-всех, заключали союзы, так сказать, и все против всех перезаключали. Кстати говоря, хорошо видно в том, почему посыпался заговор. Потому что в чем, собственно, идея Кателины заключалась? Ее потом, правда, я не думаю, что они этим руководствовались, но, по сути, ее декабристы отчасти позаимствуют. 2 центра выступления. На периферии военный центр выступления, так сказать, южное общество, да, в Этрурии верный Кателине Центурион, очень храбрый и популярный в войсках человек, Гай Манли, готовил, соответственно, такой вот отряд для выступления. Ну, а когда, значит, внимание будет отвлечено на выступление Манли, в это время в столице захватить власть и, так сказать, перерезать кого необходимо, это у нас северное общество.
Кстати, не надо недооценивать осведомленность декабристов в этой. Если уж Муравьевы в детстве спрашивали Маненька, а Брут и Катон танцевали...
Нет, они, безусловно, были в курсе этой истории, многие из них, по крайней мере, я имею в виду, что вряд ли они брали прямо кальку оттуда, шаблон. Нет, у них там свои были соображения. Более того, это же идея-то, так сказать, возникшая в известном смысле спонтанно. Но, значит, дело в том, что текло изо всех щелей. И тому же Цицерону, который был, а он избрался консулом, да, значит, он консул, который был одним из главных объектов заговора, который должен был быть убит, значит, Цицерону стекалась информация от одного из разорившихся сенаторов, который вроде бы входил в заговор, но, соответственно, сдавал информацию Цицерону. От людей, которые получали письма от своих друзей-заговорщиков о том, что, ребята, вам необходимо срочно уезжать из Рима, там сейчас такое начнется, и они с этими письмами пошли к Цицерону. В результате Цицерон, значит, вполне разумно не собирался дожидаться, так сказать, того, пока за ним придут. Тем временем Гайманли немножко раньше. Ну, там, понимаете, как его трудно обвинять, несогласованные действия, не сумели они четко договориться о координации, да и, собственно, как бы они координацию осуществляли при тогдашних средствах связи. Значит, Гайманли немножко раньше, чем нужно, выступил, или точнее, видимо, римская группировка задержалась с выступлением, они как-то все откладывали, решили на декабрь, вот будут Сатурналии, вот там это как бы естественно. К этому времени, в общем, у Цицерона была достаточно полная информация. Ну и против Кателины было выдвинуто обвинение. Он попытался найти убежище. Была такая процедура. Человек мог, там кто-то из его друзей мог его взять на поруки у себя в доме. То есть такой вариант домашнего ареста, да, так сказать, до суда. Но интересно, что никто не согласился. Суд, который судил Кателину, строго говоря, это я вот отвечаю, я вижу краем глаза вопрос Дмитрия Мезенцева, кто защищал Кателину. Дело в том, что этот суд, он не следовал формальной процедуре. Вообще Сенат не мог судить Кателину. Но Сенат постановил, что поскольку дело чрезвычайное, речь идет о чрезвычайной угрозе государству, не время для нормальной обычной судебной процедуры. И, по сути, Кателину просто обвинили, предъявили ему обвинение. К большому сожалению, вот у нас одна картинка испортилась, причем именно та, которая...
Ну, это очень старая, древняя фотография.
Нужнее всего, да, практически.
Пошел желательно.
Современное событие. Вот Марк Тулий Цицерон, а вот храм, в котором происходило заседание суда на форуме. И вот именно тогда на этой картинке изображено, значит, картинка 19 века, если не ошибаюсь, изображено, как сидит в стороне от всех сенаторов в одиночестве Кателина, Цицерон с ареной произносит адресованную к нему речь, и почему-то на картинке Цицерон выглядит значительно более зрелым, чем довольно молодой Кателина, потому что Кателина как минимум на 3 года старше Цицерона, и совсем не молодой.
Это по значению.
Вот, видимо, да, видимо, да. Художник хотел вложить что-то такое, так сказать, свое в это. Да? Так вот, первая, самая знаменитая речь, Кателинария, речь против Кателина. Она, хотя и обращена вроде бы к Кателине, но на самом деле, конечно, она адресована сенаторам. Обращение к Кателине – это просто ораторский прием. Сейчас вы в первом же абзаце встретите две знаменитые фразы, собственно, с одной мы передачу сегодня начали. «Доколе же ты, Кателина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго еще ты в своем бешенстве будешь издеваться над нами? До каких пределов ты будешь кичиться своей дерзостью, не знающей узды? Неужели тебя не встревожили ни ночные караулы на палатине, ни стража, обходящая город, ни страх, охвативший народ? Ни присутствие всех честных людей, ни выбор этого столь надежно защищенного места для заседания Сената, ни лица и взоры всех присутствующих. Неужели ты не понимаешь, что твои намерения открыты? Не видишь, что твой заговор уже известен всем присутствующим и раскрыт? Кто из нас, по твоему мнению, не знает, что делал ты последний, что предыдущей ночью? Где ты был, кого сзывал, какое решение принял? О, времена! О, нравы, да? Ораторский прием простенький, но очень эффективный.
Ну, мощный, за нагнетание вопросов так.
Конечно, а самое главное, что Цицерон говорит о том, что, собственно, составляет суть обвинений против Кателины, как о чем-то всем известном, да? Вот. Что не требует доказывания. Слушай, все уже знают.
Ну, неужели ты,
да,
не знаешь,
что, что ты валяешь дурака? Мы-то все уже знаем, да? И завершит он эту речь тем, что это уже, собственно, абсолютно четкое обращение именно к сенаторам. Впрочем, кое-кто в этом сословии либо не видит того, что угрожает нам, либо закрывает глаза на то, что видит. Люди эти снисходительностью своей обнадеживали Кателину, а своим недоверчивым отношением благоприятствовали росту заговора при его зарождении. Как потом в партии комсомоле вот этот прием будет широко распространен. Мы, товарищи, сами с вами не разглядели, да?
Да-да-да.
Вот если бы мы вовремя пресекли, да, то, так сказать, все, да?
Есть в этом и доля нашей
вины, товарищ, совершенно. Да. Опираясь на их авторитет, ходят многие не только бесчестные, но просто неискушенные люди. В случае, если бы я Кателину покарал, назвали бы мой поступок жестоким и свойственным разве только царю. Он же понимает, в чем его могут обвинить, поэтому он заранее подсылает соломку. Но теперь я полагаю, что если Катерина доберется до лагеря Манлия, в который он стремится, то никто не будет столь глуп, чтобы не увидеть ясно, что заговор действительно существует, и никто столь бесчестен, чтобы это отрицать. Я понимаю, что, казнив одного только Кателину, можно на некоторое время ослабить эту моровую болезнь в государстве, но навсегда уничтожить ее нельзя. Последующие три речи против Кателины будут произнесены, когда Кателины уже в заседании не будет. Он бежит, так сказать, из Рима вот туда, где уже началось восстание его сторонников. Некоторое количество его сторонников осталось в Риме. Уж неизвестно, была ли это часть плана, или они по каким-то соображениям решили, что бегство их выдаст, или они надеялись оправдаться. Но в любом случае, когда обсуждалось решение вот этого импровизированного суда, то по отношению к пяти людям, Лентулу, Цетегу, Статилию, Габинию и Ципарию, оно обсуждалось, вот они здесь, ну а Кателину судили, или точнее приговаривали фактически заочно. И вот здесь был вопрос о, Blackbird 22, по-моему, спросил, роль Цезаря во всем этом. Ой, по поводу Цезаря будет много разговоров, что Цезарь чуть ли не даже примыкал в свое время к этому заговору, но вовремя вывернулся. Насчет этого серьезных аргументов нет, но известно, что когда Цицерон потребовал смертной казни, то Цезарь выступил вместо смертной казни за тюремное заключение. Но Цицерон в конечном итоге, опираясь на помощь Катона-младшего, не путать с Катоном-старшим, который все настаивал на разрушении Карфагена, да? И в конечном итоге они добились того, что пять обвиняемых и Кателина VI заочно были приговорены к смертной казни. В тюрьме, если немного подняться влево, есть подземелье, называемое Туллиевом, и приблизительно 12 футов, уходящее в землю. Оно имеет сплошные стены и каменный сводчатый потолок. Его запущенность, потемки, зловоние производят отвратительное, ужасное впечатление. Как только Лентула спустили туда, палачи, исполняя приказание, удавили его петлей. Так этот патриций из прославленного Корнелиева рода, когда-то облеченный в Риме консульской властью, нашел конец достойный его нрав и поступков. Цетек, Статилий, Габиний, Ципарий были казнены таким же образом. Но надо сказать, что хотя сегодня вот мы действительно считаем речи Кателины образцом судебного и не только судебного, вообще, так сказать, красноречия ораторского.
Кателина, Цицерон.
Цицерон, да, прошу прощения, да. Но вот интересно, что у современников, особенно после третьей и четвертой речи, наступила некоторая усталость. Потому что если первая речь посвящена действительно обвинению Кателины, вторая, так сказать, подкрепляет первую всякими дополнительными аргументами. Ну и кроме того, вот смотрите, вот он же бежал, да, вот это уже, так сказать. Mm-hmm. То третья и четвертая, по сути, на три четверти состоят из самовосхвалений Цицерона, который напоминал гражданам, вот моя мудрость, моя предусмотрительность, моя осторожность позволила нам спасти республику и разгадать эти коварства. В общем, короче, он свои их сограждан, просто-напросто он им надоел.
Капризные они очень.
Капризные,
сам Цицерон у них в городе выступает.
Да, выступает Цицерон, да, между прочим.
Не каждый день бывает.
Не каждый день бывает.
Хотя у них-то.
Да, где-нибудь в провинции мечтали бы, да, у них бесплатно выступает Цицерон. Вот, и это произвело такое впечатление, о котором, собственно говоря, вот я не буду голословным, процитирую Плутарха. Многие прониклись к нему неприязнью и даже ненавистью. Не за какой-нибудь дурной поступок, но лишь потому, что он без конца восхвалял самого себя. Ни сенату, ни народу, ни судьям не удавалось собраться и разойтись, не выслушав еще раз старой песни про Кателину. Он наводнил похвальбами свои книги и сочинения, а его речи, всегда такие благозвучные и чарующие, сделались мукою для слушателей. Что произошло с этим, в общем, очень умным человеком, безусловно, обладавшим определенным, так сказать, вкусом и даром? Вот, да, вот Марк Тулий Цицерон у нас здесь. Но вот как-то он действительно носился со своей ролью в процессе Кателины, как курица с яйцом, кудахтал всюду, и это, в общем, повлияло на его репутацию. Понятно, что не это будет причиной его достаточно трагического жизненного финала, это уже другие времена, ну, да. Другие персонажи, это уже Цезарь, да. Что называется, в полный рост.
Да, достаточно такие же.
Нет, нравы, конечно, нравы так быстро измениться не могут. Да, времена другие.
Но вот это видно здесь. Вот я бы сказал, вот по форме рта видно. Я, конечно, не тот еще физиономист, но тут видно вот эта брезгливая поджатая губа.
Угу.
Да.
Ладно. Как сказано у Стругацких, в понедельнике я не Кювье, но очевидно, что граф Дракула Задунайский крайне неприятный человек. Вот. Ну, вот такая вот история, которая действительно... Вы совершенно правильно сказали, что наверняка многие декабристы всю эту историю хорошо знали, потому что изучались эти образцы. И изучались не только с точки зрения латыни, но и с точки зрения вот такой вот педагогико-дидактической. Действительно противопоставлялось бескорыстное мужество одних, развращенности и личной слабости других.
И потом гражданские доблести и гражданские качества были чрезвычайно важны для этого поколения.
Совершенно верно. А подавались они в сильно утрированном виде. Сегодня мы понимаем, что это как раз хороший пример того, что историю пишут победители. И не удайся Цицерону, да, или удайся Кателине его замысел, мы бы совершенно по-другому на все на это смотрели, как на некое, возможно, спасительное для республики выступление ее верного
там,
сына.
Да, там с детства Цицерон был всем хорош, только вот...
Да.
Только самовлюбленный.
Свистел много, да.
Да, и это самовлюбленный. Это все можно написать вот так вот.
Конечно.
За полчаса примерно тезисы другой истории. Но мы с вами разберем дела врагов революции.
Ну, я исходил из того, что октябрь уж наступил.
Да,
а октябрь у нас, известно, это месяц большой буквы. Раз октябрь, надо говорить.
Суд над капитаном первого ранга Счастным, обвиненным в контрреволюционной деятельности 1918 год. Вот. Дальше. Дело Петроградской боевой организации Таганцева, 21-й, который мы все знаем, конечно, в связи с Гумилевым.
Конечно, в первую очередь, хотя глава этого заговора, сын очень известного, младший сын очень известного русского юриста Николая Николаевича Таганцева, Николая Таганцева старшего, вот, он сам по себе фигура очень интересная.
Третий – это судебный процесс над лидерами партии правых эсеров, 22-й год.
Это процесс сам по себе, конечно, заслуживающий большого внимания, но плюс на этом процессе раздастся очень мощное эхо выстрела Каплан, потому что правых эсеров в том числе обвинят в покушении на товарища Ленина. Вот в том, через 4 года после 18-го года на заводе Михельсона.
Суд над провокатором Окладским, злым гением народной воли, 25-й год.
Вы знаете, мы раз третий или четвертый, может быть, даже предлагаем это дело, и прям я цитату взял. Конечно, люди постарше хорошо узнали цитату из книги Льва Шейна «Записки следователя», где глава, посвященная Окладскому, так и называется. И если вы выберете это дело, мы поговорим не только... Есть документы независимо от Шейна, выходил сборник документов этого процесса, но мы поговорим и о феномене вот этого сборничка «Записки следователя», который в свое время не знал наизусть, по-моему, только ленивый.
Да. Суд над немецкими студентами Киндерманом, Вольштом и Дитмаром по обвинению в подготовке терактов против советских руководителей. Дело немецких фашистов.
Да, поразительно, что словосочетание «немецкие фашисты» звучит в 25-м году.
Правильно. Как охарактеризовать? Муссолини уже...
Уже есть. Слово «фашисты» уже есть, но
вот
в Германии пока...
только немецкие. И как же это останется?
И это дело, мы его один раз точно предлагали. Это дело потрясающее. Это такая ответочка Народного комиссариата иностранных дел и службы внешней разведки на не вполне дружественные действия властей Веймарской республики. Да? Вот вы там наших, так сказать, третируете, а мы похватаем ваших, да, выдадим их за, так сказать, террористическую организацию, да, вы у нас покрутитесь.
Кстати, немецкие фашисты очень так, это, в Веймарской республике дороги и любимы.
Да.
Дорогие,
ну, вот,
и любимы.
Дорогие,
да,
и любимы. Ну, вот, тем не менее, вот такая вот история. И я что-то проспал процесс частного. Я хочу напомнить, что в сериале «Троцкий», вот там, где Хабенский играет Троцкого, довольно большой эпизод этому очень неоднозначному, короткому неоднозначному суду посвящен, и именно роль Троцкого не очень понятна, почему, по сути, он продавил своей властью, своим авторитетом приговор этому несчастному, извините за каламбур, человеку.
Ну что ж, мы предлагаем вам для голосования, все уже висит, все уже голосуется, мы с вами расстаемся на некоторое время. Вот до следующего воскресенья я, вот еще Алексей Кузнецов, еще Родительское собрание, небось, проведет.
И книжное казино
еще, да, да.
Так что оставайтесь так, со мной.
Есть что слушать и смотреть.
Со мной и с Мариной Лиликовой, да.